Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете радио «Теос», «Теос Медиа», и в эфире действительно 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худеев, и я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, которые задают атеисты. Может быть, вы сами атеисты, вы сами не верите в Бога, может быть, вам атеисты поставили такой вопрос, который вас смущает, на который вы не находите ответа. Я здесь именно как раз вот для того, чтобы отвечать на трудные вопросы. Но перед тем, как начать на них отвечать, я напомню, что наша передача существует за счет поддержки наших слушателей. И для того, чтобы эту поддержку оказать, вы просто наберите в любом поисковике «Радио Теос Сергей Худеев», вам первая ссылка сбросится, моя страничка на «Радио Теос», там можно будет вот эти две передачи поддержать: «Христианство. Трудные вопросы» и «100 вопросов атеиста». И вопросы нам можно задавать по телефону 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. И Viber, WhatsApp 8-977-850-09-96. И вы также можете с нами связаться через наш сайт teos.fm. И вот через этот сайт можно же и с большим удобством задавать вопросы. Андрей пишет: у меня три вопроса, вы тут регулярно получаете, высокопарно разглагольствуете о науке и философии. Можете ли конкретно и четко ответить, какое у вас образование? Без лишней болтовни скажите, какой вуз вы закончили? У меня нет законченного высшего образования, я проучился 2 года на кафедре прикладной математики и кибернетики, и все напрочь забыл, и я самоучка. Я просто читаю толстые книги. Ну и не очень толстые. Слушаю лекции в интернете, поскольку сейчас у нас есть огромные возможности для самообразования. Особенно я благодарен тому, что меня вот более-менее научили английскому языку в русско-американском христианском институте. И я вот сейчас скачиваю, слушаю лекции из американских вузов, где они их выкладывают, ну, в Йеле, например, там вот Йельский можно позволить. То есть я самоучка. Я просто читаю информацию в интернете и, собственно, чего и вам советую. Второй вопрос. В своих статейках вы регулярно рассказываете, как хорошо жить в России. Сиденья в метро, например, хорошие. Скажите, вы кроме Москвы что-нибудь видели? Давно из Москвы уезжали. Вы это пишете, чтобы копеечку в путинской газетенке «Взгляд» заработать. Вы знаете, я, конечно же, бываю за пределами Москвы, но вот если нам все-таки говорить не о политике, а говорить о христианской вере, то христианская вера, она говорит о такой вещи, как благодарность. Я помню 90-е годы, я помню, как жизнь постепенно менялась, я благодарен за то, что жизнь изменилась к лучшему. Когда человек постоянно ищет негатив, на что бы ему огорчиться, по какому поводу ему бы предъявить претензии другим людям, это вредно для него самого, прежде всего. И третье. Вы регулярно критикуете Запад. Скажите четко и конкретно, в каких странах Запада вы бывали. Я не бывал ни в каких странах Запада. Я регулярно читаю американские и англоязычные вообще новости. И я, понимаете, значит, когда говорят, критикуют Запад, не существует какого-то Запада единого. Запада как некого монолита с едиными ценностями и предпочтениями просто не существует. Сейчас те же Соединенные Штаты находятся в состоянии острого мировоззренческого раздрая, который некоторые американские комментаторы называют холодной гражданской войной. И какой именно Запад предполагается критиковать? Например, Трамп и там Пелоси представляют 2 совсем разных Запада. Даже в разных штатах, в Нью-Йорке аборты недавно вот продвинули легальные до момента родов включительно фактически. В Алабаме аборты запрещены вообще, там, кроме каких-то случаев, когда это необходимо для спасения жизни матери. То есть там, как, там практически запрещены. Какой именно Запад? Вот если говорить о благочестивых жителях Алабамы, то я ими искренне восхищен, и я просто сожалею о том, что у нас в России не так. И у меня вот, знаете, такие настоящие коренные американцы, которые, ну, в каком смысле коренные, разделяющие традиционно американские ценности, у меня вызывают искреннее восхищение. Это благочестивые, честные, хорошие люди. И я бы искренне хотел, чтобы у нас в России люди были такие. Есть люди, которые им противостоят, люди, которые продвигают все это сумасшествие с продвижением абортов, продвижением извращенцев и стремятся продвинуть это по всему миру, так сказать, опоить все народы яростным вином блуда своего. И, конечно, я против этих людей. Но это не конфликт России и Запада, это прежде всего внутризападный конфликт. И, конечно же, западная цивилизация – это цивилизация, к которой я себя отношу. И, конечно же, Бах и готическая архитектура, и григорианские хоралы – это что-то мне глубоко родное и свое. И я очень люблю западную цивилизацию. И, конечно же, тут говорить о том, что вот это идеологическое движение, которое сейчас идет Запада, это вот Запад как таковой, аутентичный Запад, но это все равно, как говорить, что большевизм — это и есть аутентичная Россия. Большевизм — это чума и язва, которая на Россию обрушилась, и то, что сейчас происходит на Западе, это разрушение Запада. Ну, знаете, когда я, например, читаю, что отец отказывается отдавать сына школьника на уроке там, ЛГБТ-индоктринации, ему за это грозит тюрьма в Великобритании. Это полное отрицание тех принципов свободы, на которых Запад строился до недавнего времени. То, что там происходит, это весьма и весьма печально, но это, как вам сказать, это не тот Запад, который я люблю. Это то, что разрушает тот Запад, который я люблю. Так, Лена, ой, вы знаете, ага, ну, понимаете, я не буду отвечать на политические вопросы дальше, я все-таки тут выступаю не в качестве политического обозревателя. Вы плодячку и замшелый институт брака считаете идеалом нормы, а таких, как я, отрицающих этот бред, ненормальными. Предъявите доказательства, что вы нормальный, а мы нет. То, что норма, понимаете, институт брака — это то, что существует везде, где существуют люди. Люди очень разные, люди принадлежат к разным культурам, люди исповедуют разные религии, люди живут в разных государственных структурах, у людей разный цвет кожи, люди говорят на очень разных языках, но везде, где мы находим людей, мы находим институт брака, мужчина и женщина живут вместе, это каким-то образом заключается, есть очень разные свадебные обычаи, но они есть везде, производят на свет и воспитывают детей. Вот это институт брака. И, конечно, попытки уничтожить этот институт, это норма, потому что это везде так. Попытки уничтожить этот институт со стороны каких-то идеологий нормой не являются. Так, то есть получает лохов демагог без определенного образования, что и следовало ожидать. Так, ну, я как бы тут не вижу вопроса, на который мне следовало бы отвечать. Станислав пишет, если эволюция, согласно вашим представлениям, это исключительно продвижение генов, то биологические организмы должны состоять из одних только репродуктивных органов и выполнять одну функцию. Ну, почему же? Ричард Докинс пишет, что эволюция, она про продвижение генов. Ричард Докинс, он эволюционный биолог. Вот когда Ричард Докинс начинает писать про философию, про теологию, про историю, про философию, он пишет невероятную чушь, и его одергивают по этому поводу специалисты в данных областях, в том числе и атеисты. Но когда он пишет про биологию, он разбирается в этом вопросе. Он биолог, действительно. Он знает, что он пишет. И то, что он пишет, вполне логично. Да, если мы принимаем эволюцию как объяснение всего на свете, то эволюция у нас — это действительно такая игра, в которой выигрывает гены, которые продвигаются. Это же достаточно, как бы достаточно понятно. Поэтому так вот она выглядит. Что касается, для этого нужны только репродуктивные органы, да нет, конечно. Для этого масса еще всего, чего нужно. Нужно отбиться от конкурентов, нужно как-то им дать по рогам, нужно привлечь внимание самок, нужно прокормиться до того момента, когда ты продвинешь свои гены. Хорошо бы еще позаботиться о потомстве. То есть там масса всего нужно, но вот чего не нужно, это абстрактное мышление и познание истины. У нас есть телефон, да, слушаю вас.
Алло. Да, здравствуйте, это Роман. Немножко, Сергей Львович, потому что вы ответили, меня, конечно, ваша логика всегда очень веселит. То есть, раз брак есть у всех, значит, это норма, а все остальное не норма. Ну, я бы хотел добавить, что гомосексуализм тоже есть везде, и я согласен, что это тоже норма. И бухают люди везде, это тоже норма.
Ну, бухают не везде. Отношение к гомосексуализму сильно варьируется, и в большинстве культур оно является негативным. Но, понимаете, в чем дело? Есть очень простое объяснение, почему гомосексуализм не является нормой. Потому что физиологически люди не заточены под однополые контакты. Ну, не приспособлен мужской организм для того, чтобы играть рецептивную роль в половом контакте. Ну, вот это такой биологический факт. Тут уж извините за такую подробность, но прямая кишка не выделяет вагинальной смазки. И это достаточно очевидный факт, что мужчина и женщина, они взаимно дополнительны, они предназначены друг для друга. Это не вопрос веры, это вопрос того, что нам известно из школьного курса биологии. Это то, что нам, то, в чем мы можем не сомневаться. Так, каково ваше отношение к бритве Оккама, который часто используется атеистами для того, чтобы отрицать реальность Бога? Но бритва Оккама — это методологический принцип, который говорит, не умножая сущности сверх необходимого. То есть наиболее простое объяснение, оно имеет шансы оказаться наиболее верным. Ну, например, когда скончался Стив Джобс, одна девушка написала, что... Еще не пришла к ней эта новость, но у нее вот оба гаджета производства фирмы Apple, они померкли, они выключились, они там прекратили работать. И она пыталась понять, в чем дело, но потом она узнала, что умер Стив Джобс. И мы понимаем, что более простое объяснение — просто разрядился аккумулятор или просто произошла какая-то техническая неполадка. Оно имеет шансов, гораздо больше шансов оказаться верным, чем то, что каким-то мистическим образом отключение этих гаджетов связано со смертью Стива Джобса. Мы понимаем, что надо искать простое объяснение. Мы понимаем, что если, не знаю, там полиция нашла известного криминального авторитета Ваську Лихова зарезанным в переулке, то, наверное, скорее всего, дело не в том, что пролетала летающая тарелка, которая собирала земные артефакты. Одним из артефактов был нож. Там по дороге с летающей тарелки этот нож выпал, упал и воткнулся в Ваську Лихова. Нет. Полиция будет исходить из более правдоподобных объяснений. Причем, конечно же, более правдоподобные объяснения, более простые, предполагающие меньшее число вовлеченных факторов, они имеют хорошие шансы оказаться истинными. Но две вещи можно сказать про принцип Оккама. Он абсолютно неприменим там, к отрицанию Бога. Почему? Потому что объяснение — это то, что нам, когда мы говорим, что нам что-то, какие-то сущности нужны для объяснения, мы всегда исходим из какой-то задачи. Нужно для чего? Ну вот представьте себе, там патологоанатом нам пишет доклад о том, от чего умер Александр Сергеевич Пушкин. И он нам пишет: Александр Сергеевич Пушкин умер от пулевого ранения, которое вызвало такие-то повреждения внутренних органов. Это привело к таким-то патологическим процессам, смерть наступила в их результате. И мы понимаем, что патологоанатом не будет упоминать в своем докладе Дантеса, дуэльный кодекс, сложные нравы в России 19 века, историю русской литературы, все это абсолютно ему не нужно. Он решает конкретную задачу. Ему дали задание выяснить причины смерти Пушкина с точки зрения патолога-анатома. С точки зрения патолога-анатома он дает нам подробный отчет, он полностью справляется со своей задачей, совершенно не упоминая Дантеса, совершенно не упоминая дуальный кодекс и массу других вещей. Доказывает ли это, что дуального кодекса и Дантеса не существует? Нет, конечно. Это просто доказывает, что в задачи патолога-анатома не входит рассмотрение дуального кодекса, не входит рассмотрение всех тех социальных, личных причин, которые привели к дуэли и смертельному ранению Пушкина. Ну или, например, я хочу составить там, доклад о квартире, которую, там, не знаю, хотят купить мои родственники. Я прибываю в эту квартиру, я ее измеряю, я там смотрю, где розетки, в каком состоянии обои, и я в этом докладе не упоминаю хозяина квартиры. Почему? Потому что мне не нужно. Ну или, например, я проектирую лифт, и я хочу, чтобы в лифте помещалось 6 человек. И я исхожу из того, что средний вес людей в этой местности такой-то. При этом, по-видимому, скажем, во Вьетнаме люди будут полегче, а в Стокгольме потяжелее, побольше, покрупнее. Меня будет интересовать их вес, но меня не будут интересовать их убеждения, их финансовое состояние, их состояние здоровья. Это все не будет входить в задачу, которую я решаю. И они мне будут просто не нужны. Но это не значит, что всего этого не существует. Это просто значит, что решает данную конкретную задачу, описывая ситуацию с данной конкретной точки зрения, я не нуждаюсь в этих дополнительных факторах. Я их исключаю не потому, что их не существует, а потому что для решения моей конкретной задачи они мне не нужны. И я попробую, ну, такой приведу пример. Ну, вот смотрите, можем ли мы научно объяснить, почему Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение»? С точки зрения биологии, конечно. С точки зрения биологии Пушкин написал стихотворение, потому что он, будучи самцом примата, хотел привлечь внимание самки детородного возраста. И это будет правда. Действительно же он самец примата. Вот эта наука установила достаточно твердо. Действительно же он хотел привлечь внимание самки детородного возраста. Факт. Это невозможно отрицать. Но будет ли это описание исчерпывающим? Предложив такую причину, мы исключим из этого там, всю русскую поэзию. Мы скажем, ну какая поэзия? Зачем нам нужна поэзия? Все объясняется очень просто на уровне биологии. Наверное, мы скажем, что да, конечно же, биология там присутствует, несомненно, но там присутствует поэзия, там присутствуют эмоциональные переживания, которые были у Пушкина по этому поводу, там присутствует культура, в которой эти эмоциональные переживания имеют определенные выражения. То есть там присутствует очень много всего, что никак нельзя свести к биологии. Там есть биология, кроме биологии там есть еще очень много всего. И поэтому сказать, вы знаете, на самом деле то, что Пушкин написал в стихотворении, можно объяснить тем, что он самец примата, и, следовательно, поэзии не существует, мы поймем, что это же, конечно, грубая ошибка. При том, что да, ну, Пушкин самец примата, и мы не спорим, что да, мы можем усмотреть в этом, несомненно, там, биологический компонент. Но мы понимаем, что этим биологическим компонентом ничего не исчерпывается. Мы понимаем, что существует поэзия, что существует много чего еще, кроме вот этой биологической составляющей. Поэтому, когда люди говорят там, о том, что бритва Акама, она позволяет нам обойтись там, без Бога, ну, это смотря какие задачи вы себе ставите. там, если вам это нужно описать с точки зрения, там, ну, представьте себе, привозят в больницу человека с попыткой самоубийства, и с ним работают разные специалисты. И одни специалисты занимаются тем, что они его откачивают, что они выводят яд из его организма, что они чисто физически возвращают его к жизни. И они не задаются вопросом, как он дошел до жизни такой. Они физически возвращают его к жизни. Вот это их задача. Они, решая эту задачу, оставляют совершенно за кадром, почему он пришел в такое отчаяние. Им это не нужно, они другим абсолютно заняты. Они плотно заняты тем, что возвращают его к физической жизни. А потом с ним будет заниматься там психолог, который будет пытаться понять, а почему, собственно, как он пришел в такое уныние сильное, и чем ему можно помочь. Там психолог и психиатр с ним будут заниматься, они специалисты в другой области, и химический состав там яда, и чем именно он траванулся, это их интересовать не будет. Но не потому, что это не важно вообще, потому что просто это не входит в их конкретную задачу. Поэтому бритва Окама нам тут просто не помогает. Ну и объяснить существование Вселенной без Бога невозможно. Если мы говорим о существовании Вселенной в целом. Потому что Вселенная, как мы знаем, она ограничена во времени. Вселенная обладает зависимым бытием. И Вселенная нуждается в причине, находящейся за ее пределами. То есть Вселенная не является вечной, она не может сама себя произвести, нужна причина для нее. Ну, или тонкая настройка Вселенной. То есть было бы даже неверно говорить, что мы можем там теоретически все объяснить без Бога.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас телефон, да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это опять Роман. Я просто к слову сказал о гомосексуализме и бухают. Я это все очень люблю и поддерживаю гомосексуалистов. Но вопрос мой немножко о другом, совсем о другом. Вот, Сергей Львович, я уже много раз вам говорил без какого-либо внятного ответа с вашей стороны. Заявляя постоянно, что якобы обладаете, вы якобы обладаете непосредственным опытом свободной воли, о которой мы много говорили, который, мол, должны материалисты опровергать, вы заявляете буквально, что обладаете неким опытом того, что секунду, минуту, час, год и так далее назад у вас в голове могли созреть другие мысли и другие решения. Так вот это вы нам, Сергей Львович, должны этот опыт продемонстрировать, а не мы вам. А вы нам предъявляете только пустословие.
Простите, вы произнесли слово «должны». Итак... И вообще, вот когда вы, собственно, ведете свою речь в отрицание свободной воли, вы постоянно используете глаголы, которые предполагают долженствование, вы постоянно используете лексику, которая предполагает нравственное порицание, что я неправильно поступаю, что я веду себя как-то не так по отношению, там, не знаю, к политике, по отношению к браку, вот я имею неправильное мнение, я должен поступать как-то иначе. Ну, простите, вот сама фраза «должен», употребление самой фразы «должен», она предполагает, что у человека есть свободный выбор. Потому что мы не можем говорить «должен», мы не можем вменять нравственное долженствование природному процессу, который не является свободным. Но мы можем употреблять слово «должен» в значении, что мы ожидаем, мы прогнозируем, там, «должен быть дождь». Но мы не можем употреблять слово «должен» в нравственном смысле. Природный процесс, он не может быть должен. Он просто происходит неким неизбежным образом, и ничего с ним не поделаешь. Поэтому всякий раз, когда вы говорите, что я чего-то должен, или высказываете мне какое-то порицание, вы уже постулируете, что у меня есть свободная воля. Поэтому... Отрицание свободной воли неизбежно порождает абсурд, Это отрицание нашего непосредственного опыта. Это неизбежно порождает абсурд, как только мы пытаемся о нем говорить. Материалисты, отрицающие свободную волю, предъявляют мне аргументы, и для того, чтобы принять их, или для того, чтобы хотя бы начать их рассматривать, я должен совершить акт свободной воли. Я боюсь, мы тут немножко уже бегаем по кругу который раз. Тут уж, конечно, никто не запретит вам упираться, на это уже ваша свободная воля. Тут уже я ничего поделать не могу. Так, еще пришла масса сообщений. Чем дух отличается от души? Ну, если, насколько можно понять святого апостола Павла, есть разные толкования. Дух — это та часть нашего существа, которую мы соотносимся с Богом. Душа — это психология, она не обязательно с Богом соотносится, а вот дух — это та часть нашего существа, которую мы соотносимся с Богом. Ирина пишет, вы с вами теория прощения грехов, на чем основана? Почему по следу, как христиане, ну, какая-то опечатка, но вот на чем основана? На суверенитете Аллаха, вот он безоговорочный владыка, он захотел, простил грехи, захотел, не простил. Ему никто не может помешать. Я помню, я беседовал как-то с мусульманином, и ему вот вся идея искупления оказалась странной, потому что какой смысл в том, чтобы Бог приносил в жертву праведника для того, чтобы дать самому себе право прощать своих рабов? Ну, он же хозяин, и так, в любом случае. И тут важно отметить, что в христианской картине мира подчеркивается верность Бога, что Бог поступает праведно, справедливо по отношению к своему творению. То есть Бог не является таким непредсказуемым тираном. Знаете, как Иван Грозный писал там Курбскому или кому-то еще, я не помню. В общем, это слова Ивана Грозного, что оказнить мы своих холопов вольны, а жаловать вольны же. То есть, ну, захочу голову срублю, захочу там рублем подарю. Но Бог, Библия действует не так, что Бог всегда поступает справедливо, и Бог дает нам освобождение от грехов не просто неким актом божественного произвола, а через, совершая наше искупление во Христе Иисусе. Тут в исламе подчеркивается именно неограниченная воля Бога, его неограниченный суверенитет. Вот он может сделать все, что угодно, и он может просто там взять и тебе простить грехи без всякого искупления, потому что он так захотел. В Библии подчеркивается, что Бог суверенен, конечно же, но Бог обладает определенными моральными принципами, скажем так, что Бог не поступает неправосудно никогда. И просто взять и проигнорировать грехи, объявить их небывшими, это было бы неправосудно. И поэтому Бог отпускает наши грехи через искупление. Атеисты хвастаются тем, что свой нравственный уровень не поддерживают сами, согласно своей совести. Верующим для этого нужен внешний авторитет, Бог, церковь. Атеист сам сознает, что курить плохо, поэтому сам принимает решение бросить курить. Верующим для этого требуется внешняя помощь, консультация с внешним источником нравственных норм. Ну, для любого из нас нравственные нормы внешние. Я помню, как журнал для мужчин «Максим» опубликовал цикл антирелигиозных карикатур, они потом ходили по интернету, вот откуда я о них узнал, и там была одна из карикатур, где некий такой молодой человек, очевидно, такой типический читатель Максима, на картинке говорит: «Хорошим меня воспитала мама, а не какой-то там работник храма». И мама — это тоже же внешний источник. Атеисты говорят о том, что источником нравственных норм, которые они восприняли, являются их родители, учителя, общество в целом. Мы не сами придумываем свои моральные нормы, мы их воспринимаем от кого-то другого в любом случае. Что касается нравственного уровня и совести атеистов. Вы знаете, атеист может быть совестливым и нравственным человеком, но, понимаете, в мире без Бога наша совесть ни на что не указывает. Если существует Бог, существует объективный нравственный закон. этот объективный нравственный закон, согласно которому мы должны поступать, он себя проявляет в нашей совести. Наша совесть указывает на нечто объективное и реальное. Бог нас создал с определенной целью. Бог нас создал, чтобы мы любили Его и любили своих ближних. И совесть указывает нам на то, что мы должны вести себя таким образом. Если Бога никакого нет, то совесть не указывает ни на что. Вот нету какого-то полюса добра, на который бы указывал наш моральный компас. Как-то мне просто попалась фраза, какой-то известный англоязычный атеист, он там какой-то телеведущий, и он сказал, что мне не нужно каждое воскресенье ходить в церковь, чтобы настраивать мой моральный компас. Но компас имеет смысл только в том случае, если существует некий полюс. Если я отрицаю существование Северного полюса, то мне бессмысленно хвалиться, что у меня хороший компас. Тогда компас бессмысленен, он ни на что не указывает. Конечно, атеист может быть нравственным, совестливым человеком, но на кого, откуда тогда эта совесть берется? Знаете, был такой очень яркий, очень сильный, очень поэтичный философ Фридрих Ницше. Он был безбожник, но он был последовательным безбожником, он свое безбожие додумывал до конца. И у него есть хорошая фраза, по-моему, так говорил Заратустра, что голос стада еще долго будет звучать в тебе. И когда ты скажешь, у меня уже не одна совесть с вами, это еще будет жалобой и страданием. Ну, то есть совесть, если нет Бога, это что? Это голос стада. Я рассказывал эту историю, она поучительна в этом отношении, про одного индуса, который, молодой был парень, студент, поехал учиться в Англию. И он смотрит, что там в Англии все бездуховные, что прямо ужас. Никто не беспокоится о карме, никто не волнуется о переселении душ, все едят говядину, совершенно не смущаясь, и при этом живут гораздо лучше индусов. И он пришел в такое сильное огорчение на свою, значит, родную Индию, на свою родную традицию, на то, как его воспитали, что он пошел в этот ресторан английский и съел там говядинный кусок. И ему это было жутко. Ему это было отвратительно. Он испытал страшную боль и страдания. И мы понимаем, что ну, это потому, что его так воспитали. Ему просто забили в голову, что есть говядина, это страшное табу. Нас так не воспитали, мы от этого не страдаем совершенно. И там люди вокруг него, которые в том же ресторане ели ту же говядину, совершенно не беспокоились. И мы понимаем, что то, что у него было страшными угрызениями совести, как будто он совершил какое-то страшное злодейство, на самом деле это просто результат того, что вот в его культуре ему так забили в голову. И вот если Бога нет, если какого-то объективного нравственного стандарта нет, то все наши нравственные переживания, любые, это вот как у этого индуса. Нам в голову забили окружение, что вот это так должно быть. И мы просто с этим живем. У нас просто такая психологическая травма. Мы просто, как вот есть такое понятие, стокгольмский синдром, когда заложник отождествляет себя с делом захватчиков. То есть люди стараются выжить, и они стараются наладить контакт с захватчиками, и они начинают поддерживать их как бы правое дело. Причем начинают через какое-то время искренне поддерживать. И что нас вот в детстве нас били больно по голове и другим частям тела за то, что мы нарушали нравственный закон, и мы его усвоили. Но это в рамках атеистической картины мира не указывает ни на что. Это указывает только на то, что в нашем обществе так принято. И все. Поэтому чему тут похваляться, что у нас мы нравственны? Ну, хорошо. Но нравственность не имеет значения, она ни на что не указывает. В мире без Бога нравственность и совесть — это просто проявление социального инстинкта. И поэтому нечем, собственно, похваляться, она ни на что не указывает. Так, у нас вот Станислав сейчас дозвонился. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, ну я продолжу тему, вы там не зачитали мое сообщение, к сожалению, но вы сказали, что вас интересует, как поиск истины образовался в ходе эволюции. Так вот, смотрите, два пункта, очень коротко. Значит, у нас ноги в ходе биологической эволюции сформировались для ходьбы, бега, прыжков. Вот. А в ходе социальной эволюции, прошу прощения, люди научились использовать эти ноги для других целей, скажем, в боевых единоборствах или, допустим, для игры в футбол. Uh-huh. Вот точно так же биологическая эволюция сформировала определенную структуру мозга, которая обладает качеством пластичности и обеспечила принципиальную возможность поиска истины. А практическую способность поиска истины люди обрели в результате приспособления пластичности в ходе социальной эволюции.
Понимаете, в чем дело? Как бы два тезиса тут нужно разграничить. Что в ходе эволюции какие-то навыки, какие-то черты, которые возникли первоначально с одной целью, могут быть потом развиты и использованы в другой. Это сплошь и рядом. Но все эти цели являются эволюционными. То есть, допустим, у человека выработались, там, ноги выросли, чтобы ими ходить с удобством, а он их использует для того, чтобы пинать своих оппонентов в борьбе за самку. Но его цели в этом случае все равно являются чисто эволюционными, продиктованными той же самой эволюцией. И цель поиска истины эволюция не ставит и не может ставить, потому что к поискам истины продвижение генов не имеет отношения никакого. Андрей пишет, если человек всю жизнь прожил в атеистическом СССР, ввиду этого был неверующим, но при этом был хорошим, честным, порядочным человеком, есть ли у него шанс оказаться в раю? Мы не можем так поставить вопрос, мы просто не знаем этого человека. Понимаете? Мы не знаем, в каких ситуациях он находился, мы не знаем, какие решения он принимал. Но, что подчеркнуть очень важно, ни один человек не попадет в рай на том основании, что он был хорошим, честным, порядочным человеком. Ни один. Единственная причина, по которой можно попасть в рай, это то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И мы знаем, что он умер за всех людей. И мы знаем, что те люди, которые окажутся в раю, окажутся там благодаря ему. И ставить вопрос обобщенно о неком абстрактном человеке в неких абстрактных условиях мы не можем. Тем более, что в безбожном СССР были верующие люди. Было намного тяжелее быть верующим, особенно открытым верующим. Это означало серьезное поражение в правах. Ну, в раннем СССР при Ленине, Сталине это могло означать просто смерть. В позднем СССР, когда нравы были все-таки помягче, это означало серьезное поражение в правах. Но, в принципе, сделаться верующим было возможно. Но в любом случае мы не можем произносить суда над другим человеком. Это только дело Божие уже его судить.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
С чего это демагог без образования считает, что поэзия не исчерпывается биологией? С того, что это наблюдается непосредственным образом. Поэзия не исчерпывается биологией. Ну почему, например, не знаю, Вася Пупкин, являясь приматом и пытаясь привлечь внимание фертильные самки своего вида, не пишет гениальных стихов. Александр Сергеевич Пушкин пишет. Все-таки это разные. Мы уже видим тут, что поэзия — это все-таки нечто, что к биологии свести нельзя.
100 вопросов атеиста.
Станислав продолжает задавать вопросы об эволюции. Я боюсь, что мы все время бегаем по кругу. Как бы мы ни описывали процесс эволюции, это процесс, который заточен под определенную цель. И этой целью ни в коем случае не является искание истины. Этой целью является продвижение своих генов. Из того, что мы, как люди, обладаем способностью к исканию истины и способностью к познанию, следует, что эта способность, ну, крайне маловероятно могла образоваться в ходе эволюции как таковой.
100 вопросов атеиста.
Андрей, зачем Бог нам через религию говорит, что люди должны жить как семья, одна мужчина, одна женщина, при этом Бог сам же вложил в людей инстинкты, подразумевающие, чтобы самцы распространяли гены и потомство и делали это от разных самок? Видите ли, наши инстинкты пришли в страшный беспорядок в результате грехопадения. Люди, которые были бы безгрешные, они бы любили всю жизнь одну женщину. И более того, даже в нашем падшем мире мы способны жить так. Ну, есть люди, которые всю жизнь любят одну женщину, их не так мало. Это какое-то время назад вообще-то была социальная норма. Считалось, что само собой разумеющимся, что человек вступает в брак, всю жизнь любит одну женщину. Это сейчас из-за того, что, знаете, как говорят по-английски, sex sells, то есть сексуальная реклама продается. И в любом сериале, знаете, смотрел вот «Парки и места отдыха», очень милый такой комедийный американский сериал. Он, знаете, достаточно милый, без каких-то вот грубостей, которые часто бывают. Но все действующие персонажи, ну не все там, но вот для действующих персонажей считается нормальным менять партнеров. Почему? Ну, потому что это нужно для того, чтобы создавать какие-то сюжетные ходы, какие-то сюжетные коллизии. Сериал о верных супружеских парах сделать труднее. Там меньше возможностей для сюжетных ходов. Просто вот для того, чтобы написать живой сценарий, людям удобнее сделать так, чтобы все меняли там своих сексуальных партнеров. И реклама, понимаете, люди рекламируют вещи, там, не знаю, канцелярские принадлежности, электронику, автомобильные шины, и везде там вылезает красотка в бикини. И мы понимаем, что это не имеет никакого отношения к красоткам в бикини, а просто это продается. Это помогает привлечь внимание людей. И людям забивают при этом в голову, что нормальная форма поведения — это вот там иметь множественные какие-то связи. На самом деле никакой необходимости в этом физиологической нет, что человек может точно так же жить со своей женой всю жизнь. И точно так же его потребность будет удовлетворена. Поэтому дело не в том, что инстинкт нас тащит менять женщин. Нет, конечно. Дело в том, что мы сталкиваемся с давлением рекламы и всяких других там сериалов и прочей ерунды. А физиологически мы вполне можем хранить верность. И большинство людей в истории хранило. И сейчас очень многие хранят. Так. Опять человек шлет политические вопросы, и я на них не буду отвечать. А бесы личностные. По христианству их же много. Они тоже имеют создание, идентичность, как и мы. Почему они тогда не могут покаяться, сделать свой выбор, переменить выбор? История с падением дьявола тоже странная. Он, мол, возгордился, это сверхсущество, любимый ангел Бога. Неужели не мог разобраться в своих чувствах и понять, что не может быть выше Создателя, что же там произошло? Бесы личностны в том плане, что они обладают сознанием, волей и замыслами. Там, апостол Павел говорит, что нам небезызвестны его умыслы. То есть у сатаны есть умыслы, у сатаны есть воля. И сатана описывается как личность, и бесы. То есть они личностные. Почему они тогда не могут покаяться? Ну, некоторые люди предполагают, что бесы могут покаяться, но это такое, знаете, очень маргинальное течение. Обычно считается, что не могут, потому что они совершили свой выбор, потому что они радикально поставили себя в оппозицию Богу, и вот это решение глубоко изменило. Мы постоянно меняемся, когда мы принимаем те или иные решения, и за каким-то порогом это становится необратимым. Почему сатана восстал против Бога? Ну, я не знаю, за психологию ангелов, но мы знаем вот по нашей человеческой психологии, что иногда люди делают чудовищные глупости просто из чистой гордыни. Не потому, что они глупы, а потому, что они горды. Люди, мы знаем, что люди делают глупости, и сатана использует Знаете, Библия, когда говорит о стане, она использует образ царя Вавилонского, что был вот такой могущественный царь, у которого было все очень замечательно, и он возгордился. И когда у людей все очень замечательно, и они умные, сильные, все хорошо с ними, они бывают склонны к гордости.
100 вопросов атеиста.
Может, пора уже перестать обманывать на вопрос, почему Бог дает бытие тем, кто погибнет? Честно ответить, что Бог не дает бытия, кроме первых людей. Это чисто естественный биологический процесс. Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, причем тут Бог. И появление жизни, продолжение рода объясняется без привлечения сверхъестественных сил. Нет, каждый человек, он творится в рамках Божьего замысла. И в Библии нет противопоставления естественные процессы и Божий замысел, потому что Божий промысел управляет всем происходящим. И любой человек появляется на свет, потому что Бог его захотел в мироздании увидеть. И этот человек свободен. Он может отказаться от спасения, и он может погибнуть. Но его существование не перестает быть индивидуальным Божьим даром, даром ему лично. Бог дал ему свободу. Бог дал ему существование. Если человек этим распорядился настолько ужасно, ну, значит, он распорядился. Но это никак не отменяет благость Божьего дара.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ирина пишет: «Вы как-то проблеяли, что признаете человека равным прочим видам животных, если животные с вами заговорят. Я перестану делать аборты, если эмбрион со мной заговорит». Так понимаете, в чем дело? Дитя в утробе матери, оно заговорит в свое время на других стадиях своей жизни. Свинья с вами не заговорит никогда. Вот точно так же вы, когда спите, вы не разговариваете. Но когда вы спите, вы точно так же являетесь человеком, который обладает правом на жизнь. И статус человека, именно как человека, он определяется его принадлежностью к человеческому роду, а не его способностями, которые он проявляет или не проявляет в данный момент. Мы знаем, что люди в целом говорят, но бывают немые люди, но они все равно являются людьми. И в какой-то момент времени человек может не проявлять каких-то своих способностей. Там человек обычно обладает разумом и сознанием, но когда он спит, он их не проявляет, он остается человеком. Дитя в утробе матери, оно еще не разговаривает, но будет разговаривать, если ему не мешать, там, через какое-то время. Поэтому то, что в данный момент дитя в утробе матери не разговаривает, она вот этого именно ребенком, именно тем, кто принадлежит к человеческому роду, быть не перестает. Так, у нас время уже подходит к концу. Есть еще вопросы, но я боюсь, что я просто не успею сейчас ответить. Может, я последний. Мне плевать, что с эмбрионом будет дальше, пусть он сейчас со мной заговорит, иначе аборт. Ну, понимаете, в чем дело? Если вам плевать на истину, ну, что же я могу сделать? Это такой ваш выбор. Но поистине дитя в утробе матери принадлежит к человеческому роду, и если мы вообще признаем за людьми право на жизнь, у него тоже есть право на жизнь. Время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но пора уже прощаться. Оставайтесь на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».